Доброе утро, святые! Так хорошо упражнять свой дух, и все меняется, когда мы поем. Мы можем петь номинально, или мы можем петь со своим духом, и тогда все меняется. Итак, мы или не поем, но если мы поем, то лучше петь с духом. Каждый раз, когда мы собираемся вместе, это очень много значит для Господа и для всех святых. У нас было чудесное начало вчера. Мы увидели, что Царство Божье связано с божественной жизнью. Я думаю, это было представлено очень ясно. Без жизни Царство Божье — это всего лишь пустая, объективная система, точно так же, как, например, Эмираты. Это просто какое-то физическое внешнее царство, но Божье царство не такое. Божье царство связано с жизнью и находится в жизни. И также эта жизнь, когда она входит в нас, благодаря возрождению, она начинает применять к нам свое царствование и возвышается из нас. Это и есть царство. Итак, царство, как жизнь входит в нас, благодаря возрождению, и начинает осуществлять определенное управление, определенное правление над нами. И когда эта жизнь проявляется из нас таким вот образом, это и есть царство, которое выражается. Я думаю, это очень ясно, и это было ясно показано нам вчера вечером. И, пожалуйста, помните, что эта жизнь — это сфера. Это сфера. Это не просто жизнь здесь, жизнь там, и мы немножко оживляемся, чтобы у нас было какое-то наслаждение, всего лишь. Эта жизнь производит сферу. Точно так же, когда вы идете в зоопарк, вы оказываетесь в царстве животных. Или вы идете в ботанический сад, и вы оказываетесь в царстве растений. И там преобладает растительная жизнь. На самом деле, зоопарк, где находится жизнь животных. Однажды я был в Южной Африке, и братья привезли нас на сафари. Я никогда не был на сафари до этого. Сафари сильно отличается от зоопарка. И мы жили в здании там, и утром, когда я проснулся, там был высокий забор, конечно же, и утром я проснулся и увидел носорогов. И я понял, я не в зоопарке, я в царстве животных. Когда вы идете в зоопарк, вы смотрите на животных. Но на сафари тогда животные смотрят на вас. Мы были в клетке, а они смотрели на нас. И вы сразу же понимаете, это не ваше царство, это чье-то другое царство. Это очень интересно. И вот, братья и сестры, мы находимся в Царстве Божьем. Божественная жизнь Бога развивается в сферу, где божественная жизнь преобладает. И это царство, на самом деле, это просто сам Бог в личности Христа посреди нас. Как Господь говорил людям в 17 главе Евангелия от Луки, в стихах 20 и 21, Он сказал, что Царство Божье не приходит под наблюдением. Не пытайтесь смотреть туда или сюда и ждать Царства. Он говорит, Царство Божье посреди вас. в данную минуту, когда Господь говорил с ними, Он сказал им, что Царство Божье среди вас. Не смотрите куда-то еще. Не думайте, не ожидайте чего-то под наблюдением. Царство Божье здесь и сейчас среди вас. Это Он Сам. Где есть Иисус, там есть Царство Божье. Когда Иисус вошел в наше сердце, Он принес в наше существо Царство Божье, как действительность божественной жизни. Когда мы подходим к Царству, нам нужно быть избавленными от мысли, что Царство — это что-то в будущем, что Царство — это что-то вне нас, объективное для нас. Нет. Царство в огромной степени является субъективным для нас. Оно очень близко к нам. На самом деле, это сама личность Триединого Бога. Бог воплощен в Христе и стал действительностью божественной жизни. И как семя, Он посеян в человеческое сердце. Сегодня, во втором сообщении, мы увидим, что Царство связано с Церковью. Это чудесно и сладостно, то, что мы видим, что это Царство является самой божественной жизнью. Когда эта жизнь входит в нас, ей можно наслаждаться, и она также осуществляет определенное управление, определенное правление в нас. И сейчас мы хотим увидеть нечто большее. Царство также связано с Церковью. Что такое Церковь? Что такое Царство? И каковы их взаимоотношения? Когда мы подходим к Церкви, я понимаю, что это нечто сложное, потому что, как мы видим, существует много религиозных организаций. Они называются церквями, называются деноминациями, называются разными группами, религиозными группами. Но что такое Церковь? Согласно Божьему взгляду, согласно Его откровению, в Его Слове. И как она связана с Царством? Для многих исследователей Библии они понимают, что согласно библейскому откровению, человеческая история разделена на многие устроения. Есть устроение патриархов, закона и устроение благодати, и есть устроение церкви. И когда Иисус вернется, будет еще одно устроение. Это устроение царства. И затем наступит вечность. Итак, вся наша человеческая история разделена примерно на 7 устроений. Итак, согласно представлению многих, церковь и царство — это две разные вещи. Они знают, они признают, что когда Иисус только пришел на землю, Он принес Царство Божье с собой. И после того, как Он был распят и воскрешен и вознесен, Он принес Царство снова на небо и оставил Своих людей, Церковь, на земле. И теперь, между сегодняшним моментом и Его возвращением, мы находимся в веке Церкви. И когда Он снова вернется, Он снова принесет Небесное Царство. Это будет тысячелетнее царство. Это общее представление многих о церкви и царстве. Церковь — это что-то сегодня. Мы живем в веке церкви. И следующий век — это век царства. Итак, с одной стороны, это не что-то неправильное, если мы так думаем. Что касается проявления царства, полное проявление Царства произойдет только в следующем веке, когда Иисус вернется. Однако, есть аспект Царства в действительности. В действительности. Это не что-то в будущем. Это не что-то в следующем веке. Это что-то сегодня. Это что-то сейчас. Царство здесь и сейчас. Поэтому, когда Господь был на земле, Он пришел, и первое, что Он провозгласил, «Кайтесь, ибо приблизилось Царство Небес». Это Царство, это было Его благовестие. Он не сказал «Кайтесь, грешники, кайтесь, вы падшие грешники». Вам нужно вернуться к Богу. Он не сказал такого. Он сказал, вам нужно каяться из-за Царства. Таким образом, вы видите другую сторону того, каким должно быть благовестие. Благовестие, на самом деле, начинается с возвещения Царства. Оно не возвещает нам, какие мы жалкие и греховные, какие мы ужасные, и нам нужно вернуться к Богу и получить милость и прощение. Это наше представление о благовестии. Но когда Иисус пришел, Он провозглашал благую весть, говоря, «Кайтесь ради Царства». Почему? Потому что мы должны понять, человек пал. Не только потому, что он согрешил, не только потому, что он съел не от того дерева. Человек стал падшим, потому что он ушел от Божьей власти. Он стал непослушным, он ушел от Божьего правления. Когда Бог сотворил человека, человек был полностью под его правлением, под его управление. Но когда сатана искусил человека, человек стал сомневаться в Боге. Верно ли сказал Бог? Может быть, это не так. Может быть, он хочет воспользоваться нами. Все эти мысли были посеяны, посажены змеем в человеческий разум. И в результате Ева, и она даже повлияла на мужа, они начали сомневаться в Боге, они начали оспаривать Бога, они вышли из-под Божьего правления, и они причастились плода познания добра и зла. В человеческую плоть был вложен грех, и человек стал падшим. Итак, корень падения человека не просто то, что человек сделал что-то неправильное или плохое. Корень падения человека был в том, что человек был уведен от Божьей власти. Когда пришел Иисус и начал благовествовать, его первая весть была такой: «Кайтесь ради Царства». Человек должен вернуться, человек должен возвратиться к Божьему правлению, к Божьей власти и подчиняться Богу. Сегодня это благовестие Царства, и мы получили поручение проповедовать его. Большинство христианства знает проповедь благовестия благодати, благовестия Божьей любви. Это не что-то неправильное, но главным образом оно касается нужды человека. Мы жалкие, мы нуждающиеся. Нам нужна Божья любовь. Нам нужно Божье сострадание, нам нужна Божья милость. Но с точки зрения Бога, благовестие нужно возвещать для того, чтобы человек был возвращен в его царство, в его правление, в его власть, чтобы человек был его надлежащим выражением на земле. Итак, когда он только пришел, когда Господь только пришел на землю, даже до него еще был его предшественник Иоанн Креститель, и он делал то же самое, он говорил то же самое. Господь должен восстановить такое надлежащее благовествование. Благовествование должно касаться не только нужды человека, но оно должно возвращать человека к Божьему изначальному положению, чтобы они были под Божьим правлением. И в конце жизни Господа, после того, как Он умер и воскрес, Он пришел к ученикам, и Он провел 40 дней со Своими учениками. Мы читаем об этом. Он провел 40 дней, говоря им о чем? О Царстве Божьем. 40 дней. В эти выходные мы проведем меньше 40 часов. Иисус провел 40 дней. Представляете? Неужели так можно много говорить о Царстве? О чем вообще говорить? 40 дней. Он говорил о Царстве Божьем. И 10 дней спустя, в день Пятидесятницы, была произведена первая церковь, церковь в Иерусалиме. Я думаю, брат Ли в своем служении говорит где-то, он верит, что в течение этих 40 дней он говорил о Царстве, и он говорил также о Церкви, наверное, потому что между 4 главой Евангелия от Матфея, где он провозглашает благовестие Царства, и концом Евангелий, где он говорит 40 дней с ними о Царстве, между ними он, в 16 главе Евангелия от Матфея, он говорит: «На этой скале я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее». Итак, внутри него была мысль, что Царство приносит Церковь. И, конечно же, после Его смерти и воскресения, когда Он 40 дней говорил о Царстве, и затем 10 дней спустя была произведена Церковь, была воздвигнута Церковь. И затем мы знаем, что даже в конце Деяний апостол Павел был в Риме, и он был в нанятом доме, и когда он жил там, он также принимал многих, которые приходили к нему, и он говорил им о чем? О Царстве Божьем. Как мы видим, Царство было в служении Господа, когда Он был на земле, и в служении ранних апостолов на земле в то время. И, к сожалению, за последние 2000 лет этот вопрос царства был пренебрегаем, его не понимали и неправильно применяли. И сегодня в Господнем восстановлении мы не просто восстанавливаем Христа, не просто восстанавливаем жизнь, но мы также восстанавливаем Царство. На самом деле, недавно я нашел эту брошюру, совсем недавно, она недавно была опубликована, брошюра называется «Господнее восстановление». Я буквально просматривал страницы, 6 сообщений, и брат Ли говорит, что Господнее восстановление — это восстановление жизни. Это первое. Затем он говорит, Господнее восстановление — это восстановление духа. Это второе положение. Третье. Господнее восстановление — это восстановление церкви. Третье. Затем последнее сообщение, Господнее восстановление — это восстановление царства. И затем он говорит, Господнее восстановление жизни, духа, церкви, все это предназначено для восстановления царства. Это действительно так. Просто подумайте немного об этом. Насколько это важно? Насколько царство важно? И я верю, что Господь говорит нам это слово. И это слово было недавно высвобождено в Польше для старейшин и ответственных братьев. И вот мы повторяем его каким-то образом, выбрав 4 из этих сообщений, чтобы говорить всем вам не просто какое-то повторение даже. Но мы верим, что это бремя от Бога. Он хочет, чтобы мы знали Его Царство. Мы должны видеть Царство, потому что Царство Божье в Его проявлении намного ближе сегодня, чем 2000 лет назад, когда Господь Иисус проповедовал благовестие Царства. Оно не за горами. Царство Божье очень близко. Я говорю о физическом, полном проявлении Царства. Но Царство в своей действительности было с нами. Это сама личность Господа Иисуса Христа, который является воплощением Бога, который является нашей жизнью. Он вошел в нас. Он возродил нас. Он живет в нас. И Он даже управляет нами, направляет нас, наставляет нас в нашей повседневной жизни. Итак, Царство Божье — это не просто какая-то объективная система, организация. Это нечто, связанное с нашим житием, повседневной жизнью. Меня очень затронуло то, что подчеркнул брат Тед вчера. Это житие. Житие в действительности Царства. Царство — это не просто тема, о которой мы говорим, которую мы изучаем, в то время как церковь собирается вместе. Царство — это житие. После того, как собрание заканчивается, вы пообедали, и потом вы занимаетесь обычными делами, вы все еще находитесь в Царстве. Вы все еще находитесь под управлением и направлением Царства. И мы подходим к церкви, царство и церковь. Люди обычно думают, что церковь — это что-то сегодня, а царство — это что-то завтра. Строго говоря, это не неправильно. Царство... Господь принес царство, когда Он пришел на землю впервые. И когда Он был распят и воскрешен, Он не забрал царство. Это царство на самом деле из Него. Когда Он был на земле, Он был представительством, Он был действительностью Царства Божьего в этой личности, в Иисусе Христе. Но после того, как Он умер и воскрес, Он был увеличен, Он был умножен и расширен, и Он стал Своим телом, Церковью. И это тоже продолжение действительности Царства. Поэтому мы будем правы, если скажем, что Царство — это Иисус Христос, когда Он был на земле 2000 лет назад. И мы также будем правы, если скажем, что Царство — это Церковь сегодня. Церковь и есть Царство Божье сегодня. Как в послании к Римлянам 14:17 говорится, что Царство Божье — это не еда и питье, а праведность и мир и радость в Святом Духе. Потому что в этой главе, в 14 главе послания к Римлянам, Павел говорит о церковной жизни, как принимать верующих. Вопрос не в том, едят или не едят они овощи, или соблюдают они дни какие-то, или не соблюдают. Царство Божье, он говорит, с одной стороны, он говорит о церковной жизни, как мы принимаем верующих, имеющих разное мировоззрение. И в итоге он не говорит, что церковная жизнь — это не еда и питье. Он говорит, Царство Божье — это не еда и питье. Для него Царство и есть Церковь сегодня. Церковь — это Царство Божье. Царство Божье — это не еда и питье, а праведность, мир и радость в Святом Духе. Праведность по отношению к нам самим, мир по отношению к другим и радость перед Богом. У нас чудесный план перед нами, и в нем много пунктов, по крайней мере, 7 римских пунктов. Давайте попробуем его рассмотреть. Первый пункт. Давайте вместе прочитаем его. Церковь сегодня — это увеличение Христа в жизни, а вечное Царство Божье — это увеличение Христа в управлении. Давайте прочитаем и чуть больше дух будем упражнять. Это как пение. Когда мы читаем слово или поем, или читаем служение, давайте читать с духом. Не просто обыденным образом. Хорошо, еще раз. Царство сегодня — это увеличение Христа в жизни. А вечное Царство Божье — это увеличение Христа в управлении. Вы когда-нибудь слышали такое определение церкви? Церковь — это не просто здание со шпилем и крестом на вершине и каким-то украшением. Нет. Это представление многих людей о церкви. Они говорят, я хожу в церковь. Вы имеете в виду в это строение? Нет. Церковь на самом деле — это увеличение Христа в жизни. Когда Иисус был на земле, Он был просто маленьким человеком из Назарета. Он был сыном плотника. Там нечем было восхищаться, там не было ничего привлекательного. Но он воплощал самого Бога. Послание к Колоссянам говорится, что полнота Божества обитает в нем, в его теле, телесным образом. Небольшой человек Иисус воплощает всю полноту Божества. Внешне он выглядел не очень. Его даже презирали. У него не было никакой внешней красоты. Его лицо. Люди называли его человеком скорбей. Это означает, что он, наверное, был человеком, который не всегда смеялся. Он был человеком скорбей. И даже его лицо было не таким, чтобы люди восхищались им, но он воплощает не просто Бога, но даже полноту Божества телесным образом. И после того, как он пошел на крест, он сравнивает себя с пшеничным зерном, которое падает в землю и умирает. Когда он говорит, когда это семя умрет, будут произведены многие семена, многие зерна будут рождены. Это мы, как верующие, и мы становимся церковью, которая становится его умножением, которая становится его воспроизведением, его увеличением. Каким был он, такими должны быть и мы сегодня. Он был маленьким богочеловеком, который воплощал Бога Вселенной. Не выставлял его на показ. Не показным образом, внешне, нет. Но очень скрыто, глубоко внутри него, была скрыта божественная действительность. Поэтому сегодня, после того, как он умер на кресте, он умножился, он высвободил эту жизнь, которая однажды была скрыта внутри него. И теперь, благодаря высвобождению, были произведены многие зерна. Когда вы смотрите на многие зерна, вы не можете отличить эти многие зерна от изначального зерна. Они все одинаковые. Святые, мы все выглядим одинаково, как Иисус Христос, этот первый Богочеловек. Сегодня кто мы? Мы его умножение, мы его воспроизведение, мы его увеличение. Это называется церковью, это называется телом Христовым. Когда Иисус был на земле, он был Царством Божьим. Жизнь Божья правила и царствовала в нем. Куда бы он ни пошел, что бы он ни говорил, он говорил людям: «Не я говорю это, мой Отец говорит это». Когда я делаю это, не я делаю это, мой Отец делает это. Он послал меня делать это. Я пришел исполнять не свою волю, а волю моего Отца. Я говорю слова моего Отца. Я ищу славы Отца. Он был действительно Царством Божьим на земле в тот момент. И это царство было воплощено в этом человеке. И это было не на показ. Внешне ничего не изменилось. Римская империя все еще правила. Цезарь все еще управлял жизнью каждого человека внешне. Но при этом был маленький человек, который был действительностью Царства Божьего на земле. Он не был революционером. «Вот пришло время сменить царство. Я принесу новое царство». Он этого не сделал. Но он сделал нечто чудесное. Он пришел, чтобы посеять семя. Он сам был действительностью царства. Он пришел не для того, чтобы совершить революцию, изменить это царство. Он сделал нечто чудесное. Он пришел посеять семя, семя самого себя, семя царства. И спустя много лет эти семена были умножены. И эти семена были умножены здесь, на северо-западе. Эти семена были умножены в Африке, в Европе. По всей земле эти семена распространяются. Даже в Люксоре недавно 30 человек, новичков, собрались в Люксоре, в Египте. Представляете? Там сеялись семена. Итак, с одной стороны, жизнь, которая однажды была скрыта только в этом маленьком человеке, распространилась, воспроизвелась, умножилась, размножилась и стала миллионами и миллиардами людей. И мы становимся его телом, церковью. Это, мы можем сказать, есть увеличение. Церковь — это увеличение Христа в жизни, в его жизни. А что вы скажете о царстве? Вечное царство Божье — это увеличение Христа в управлении. Что это означает? Когда Христос был на земле, Бог мог не просто быть выражен в нем. Бог мог быть представлен в нем и посредством него. Было управление Бога, и оно было представлено этим человеком. Когда он стоял перед сатаной в пустыне, когда сатана искушал его три раза, Иисус сразил его. Раз, раз, раз. Его искушал дьявол, но сатана, Господь Иисус, нес Божью власть. Не искушай Господа твоего Бога. Не искушай меня всей человеческой славой. Не искушай меня, не испытывай меня чудесами. Я человек, и я живу благодаря Слову Божьему. Я не просто пытаюсь сделать какие-то чудеса, чтобы впечатлить людей. Я человек Божий. Я питаюсь Словом Божьим. Он не просто жил жизнью Божьей. Он применял Божью власть, Божье владычество, и победил сатану. В своей короткой человеческой жизни на земле он был не просто выражением Божьей жизни, но он также был представлением Божьей власти. Спустя 4000 лет, с момента сотворения человека, наконец появился человек, который был полностью един с Богом. И он мог сказать сатане, «Во мне ты не имеешь ничего. У тебя нет места, нет возможности». Он применял Божье владычество и победил сатану. Когда он был распят и воскрешен, не только Божья жизнь была умножена, это управление, эта власть, которую осуществлял этот человек Иисус, она также была увеличена в его церкви. И ссылка здесь — это Даниил 2 глава. Вы знаете, что это? Это описание человеческого изваяния, которое увидел Даниил. Это видение. Видение человеческого изваяния золотой головой, серебряными плечами и руками, бронзовым животом и двумя железными ногами. Это обозначает четыре части человеческого царства до сегодняшнего дня. Вавилонское царство, на него указывает золотая голова. Медоперсидская империя, на него указывает серебряная грудь, плечи. И также греческое, македонское царство — это бронзовый живот. И, наконец, Римская империя, которую обозначают две железные ноги. И сегодня мы все еще находимся в продолжении этой Римской империи. В этом видении Даниил увидел, что придет день, когда появится камень, который будет высечен без участия человеческих рук, и он ударит в это изваяние, и все изваяние развалится, все изваяние разобьется. О, этот день наступает, братья и сестры. Уже совсем скоро. Камень без участия человеческих рук. Это сам Бога-человек Иисус Христос. Он был высечен Богом на кресте. Он придет и ударит в это изваяние в его ноги. Он будет окончательным победителем, который победит все правление сегодня. Вот у нас были выборы на прошлой неделе. Я был в Северной Калифорнии на прошлой неделе, и многие святые были обеспокоены тем, что происходит. Я говорю с вами не о политике сегодня. Вы за это или за то? Нет. Я за Царство Божье. Не важно, кто возглавит американское правительство, нравится он вам, не нравится вам, это не важно, потому что все они будут свергнуты, разрушены, все человеческое правление закончится. Мы должны признать, что независимо от того, что происходит, Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. Царство Божье правит. Небеса правят. И пусть вас не беспокоит временный результат. О, мне не нравится этот результат, или я так рад из-за этого результата. Не беспокойтесь об этом, потому что все это разрушится, все это будет сокрушено камнем без участия человеческих рук. И что там говорится? Этот камень станет огромной горой. Почему этот камень внезапно становится огромной горой? Что это за огромная гора? Это гора, это Царство Божье. Это огромная гора, это Христос, как камень, который увеличивается. Как этот камень увеличится и станет горой за короткое время? На самом деле, он готовит эту гору сейчас. Семя за семенем. Он сеет семена, и мы готовимся, как огромная гора. Когда придет время, он придет, как разбивающий камень, и применит Божью власть, Божье владычество, и разрушит все человеческое правление. Затем не просто будет царствовать Иисус, но Иисус Христос будет царствовать вместе со Своим телом, Церковью. И появится огромное Царство Божье. Оно будет видимо, оно будет явлено, как огромная гора. Я уже говорил, когда Иисус пришел, это произошло в очень трудное время. Что касается человеческой жизни, это было под жестким человеческим правлением Римской империи. Он пришел не для того, чтобы изменить все это. Он позволил всему этому остаться. И в то же самое время он сеял семена. Он сеял семена, и он строит эту гору. Эта гора не просто появится внезапно, эта гора растет сейчас. Когда он придет, тот день, когда он придет и ударит в ноги этой империи, на самом деле гора уже будет готова. Он станет явлен как огромная гора, Царство Божье, и это происходит в церкви сегодня. И это будет исполнением Откровения 11 главы. Там говорится, что когда протрубит труба, царство этого мира станет царством нашего Господа и Его Христа. Святые, труба готова трубить. Царство этого мира, нравится он вам или нет, лучше вообще, чтобы он вам не нравился, потому что вы будете разочарованы. Закончится. Царство этого мира станет царством нашего Господа и Его Христа. А пока этого не произошло, пока этого не случилось, мы не просто возрождены Божьей жизнью, но мы также живем в церкви. Мы не просто наслаждаемся жизнью Божьей, которая раздается в нас, но также мы учимся упражняться, применяя Божье управление. И что касается жизни, церковь — это просто увеличение Христа в жизни. Что касается управления, царство — это увеличение Христа в управлении. 2000 лет назад был всего лишь один человек. Он стоял абсолютно в единстве с Богом. Но сегодня, 2000 лет спустя, миллионы маленьких Иисусов, Его умножение, Его воспроизведение, мы также учимся применять Божью власть. Мы стоим в единстве с Богом. Это Божье Царство. Это увеличение Христа в управлении. Пункт А. В жизни Христос увеличивается, чтобы стать Церковью, в управлении Христос увеличивается, чтобы стать Царством. Христос — это не только Церковь, но и Царство Божье. И Церковь, и Царство — это Его увеличение. Я думаю, это ясно. А теперь второй пункт. Давайте вместе прочитаем его, упражняя свой дух. Библия сначала представляет Царство, а после этого — Церковь. Присутствие Царства производит Церковь. Здесь вы видите очень озаряющий пункт. Он показывает нам, как появляется Церковь. Мы думаем, что Церковь появляется, потому что мы покаялись, мы слышали благовестие, мы приняли Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, и мы решаем собраться вместе с другими искупленными грешниками, мы собираемся где-то, и мы открываем церковь. Нет, церковь появляется не так. Церковь сначала появляется, потому что представляется Царство. Когда Иисус пришел, Он сначала провозгласил благовестие царства. Благовестие было возвещено как царство Божье. Это сфера божественной жизни. Она входит в человеческое сердце. И церковь выходит из этого. Присутствие царства производит церковь. В Евангелии от Матфея 4:23 там притча о царстве, о сеятеле. Он выходит сеять семя. И семена царства. А в 16 главе Господь говорит о церкви, что на этой скале я построю мою церковь, и ворота ада не одолеют ее. Вы когда-нибудь думали, почему Господь приносит мысль о воротах ада, когда Он говорит о церкви? Он говорит о построении церкви на этой скале, и тут же Он начинает говорить о том, что ворота ада не одолеют. Это подразумевает, что где есть церковь, где есть построение церкви, там будет духовное сражение, духовная война. Ворота ада будут пытаться открыться и захватить, проникнуть в церковь. Это на самом деле Божье царство. И из этого вытекает, даже из самих слов Господа вытекает в 16 главе Евангелия от Матфея, что церковь — это не просто место, где собираются спасенные грешники, читают Библию, поют гимны, поклоняются Богу. Нет, церковь — это место, которое сатана ненавидит. И он будет возбуждать своих последователей, свое царство, чтобы нападать на церковь. Итак, церковь — это не просто приятное место. Церковь — это Божье царство, которое ворота ада никогда не одолеют. Пункт А. Жизнь Божья — это царство Божье. Божественная жизнь — это царство, и эта жизнь производит церковь. Царство — это сфера жизни, в которой жизнь может двигаться, править и руководить для осуществления своей цели, и этой сферой является царство. Мы уже говорили ранее, в начале, что эта жизнь — это само Царство Божье, которое входит в нас и производит сферу. Есть сфера. Сфера, которой какая-то жизнь преобладает. Неважно, человеческая ли это жизнь, животная жизнь. Вот божественная жизнь является такой сферой, где преобладает божественная жизнь. В этой сфере есть много движения, правления и руководства для того, чтобы эта жизнь осуществила свою цель. Второй пункт. Благовестие приносит божественную жизнь. И у этой жизни есть своя сфера, которая является царство. Божественная жизнь со своей сферой производит церковь. Именно так появляется церковь. Церковь появляется не потому, что какой-то пастор закончил какую-то семинарию и решил присоединиться к какой-то церкви, или чтобы какая-то церковь его наняла, чтобы я мог там пасти людей и делать проповеди. Это представление многих людей сегодня. Вся практика в христианстве. Они думают, что церковь производится, организуется таким вот образом. Нет, церковь производится жизнью Божьей, как сферой, как царством. Церковь не может образовать человек. Церковь никогда не может быть организована какой-либо системой. Церковь может быть произведена только божественной жизнью, которая увеличивается и которая становится сферой царства. Следующий пункт говорит. Пункт Б. Царство — это действительность церкви. Поэтому без жизни царства мы не можем жить церковной жизнью. Итак, царство — это личность. Личность Бога. это царство, это просто божественная жизнь Бога, которая производит церковь. И это царство с этой жизнью становится действительностью церкви. Что значит слово «действительность»? Действительность означает, что это что-то реальное, действительное. Предположим, мы все здесь как члены церкви в Белвью. Тут замечательный зал собрания, замечательная группа людей, замечательные стулья, все такое приятное. Это что, церковь? Просто красивое здание, красивые стулья, красивая программа? Или даже приятные люди, которые сидят вместе? Церковь — это Царство Божье, как действительность во мне и в вас. Если Царство никогда не становится действительностью в нас, можно сказать, тогда это собрание, каким бы красивым, каким бы совершенным и организованным оно ни было, это не Церковь. Царство должно быть действительностью церкви. Царство, как божественная жизнь со сферой, осуществляет свою власть в нас, как верующих. Поэтому, когда мы собираемся вместе, у нас есть определенное внутреннее ощущение, внутреннее направление. Вот как дорогой брат, который говорил вчера, свидетельствовал о том, что он только что женился. До того, как он женился, он мог говорить, что хочет, мог возвращаться, когда хочет, есть, что хочет, ходить, куда хочет. А теперь он женился, и кто-то был добавлен к его жизни. Внезапно он обнаружил, жизнь не такая свободная, как раньше. Есть ограничения, есть беспокойство. Не ешь этого, не ешь так быстро, ешь медленнее. Вернись домой пораньше. О, все эти ограничения. Перед тем, как вы встретились с Господом, вы были такие свободные. А теперь Господь, как жизнь, осуществляет определенное правление внутри вас. Если среди нас нет этой действительности, может быть, мы леди и джентльмены, которые сидят здесь, но это не церковь. Тут нет правления Святого Духа внутри нас. Нет действительности царства. Царство — это то, что производит церковь. Когда Господь проповедовал благовестие царства и возвещал божественную жизнь, вот что производит церковь. И вот мы живем в так называемой церковной жизни сегодня, и при этом мы не позволяем жизни царства продолжать править и царствовать в нас. Вы говорите все, что хотите, я говорю, что хочу. Это просто базар какой-то. Один говорит это, другой говорит то. Нет, я не за формальность. Я против каких-либо обрядов и форм. Но при этом мы не должны быть в свободном падении. Разве внутри вас не живет царь? Эта жизнь, которую мы приняли, которая спасла нас от гибели, от ада, это и есть царь внутри нас. Он правит и царствует внутри нас. Итак, что мы говорим, как мы выражаем себя, все это должно быть под управлением не старейшин, не сработников, а царя внутри вас. Когда есть такая действительность, и она выражается, это и есть церковь. Это и есть церковь. Первый пункт. Действительность Царства Небес является содержанием церковной жизни. Без действительности Царства Церковь пуста. В Евангелии от Матфея, после того, как Господь проповедовал благовестие Царства и высвободил божественную жизнь, и многие были возрождены, тогда Он начал говорить о Конституции Царства. Это главы 5, 6 и 7. Брат Тед вчера говорил об этом. Много на первый взгляд, внешних требований. Вас ударили по левой щеке, подставь правую. Просят вас пройти одну милю, пройдите две. И неужели это просто какие-то церковные требования? Какие-то правила? Вы должны подчиняться всем этим правилам. Тогда все люди разбегутся, никто из нас не может этого исполнить. Но Господь, после того, как Он проповедовал благовестие Царства, Он произвел многих верующих, и Он начал говорить эту конституцию Царства. И Он хотел показать нам, что эта божественная жизнь может сделать, каковы качества этой божественной жизни, которая вложена в вас, которая возродила вас. Эта жизнь имеет такую способность, имеет такие качества, о которых говорится в этих трех главах. И после этого он говорит о видимости царства в 13 главе Евангелия от Матфея, и потом он говорит о церкви, о построении церкви в 16 главе, и, наконец, в главах 24 и 25 он говорит о проявлении царства, и в конечном итоге царство будет полностью явлено. Итак, если у нас нет содержания, о котором говорит Господь в главах 5, 6 и 7, я не думаю, что мы могли бы осуществить все это, но, по крайней мере, мы понимаем, что это способность и качество этой божественной жизни внутри нас. Если мы обратимся к своему духу, будем отрекаться от себя, тогда мы коснемся способности этой жизни. И когда мы это сделаем, у нас будет действительность царства. И с другой стороны, если мы игнорируем это, мы спаслись, слава Господу, у нас билет на небо, а пока этого не произошло, будем ходить в церковь, когда хочется, делать, что хочется, тогда нет царства, никакого царства в действительности, в переживании сегодня. И церковь становится просто пустой оболочкой. Второе. Поскольку следствием жизни царства является церковная жизнь, в то время как мы живем совокупно в жизни царства, мы естественным образом живем церковной жизнью. Теперь пункт В. Без царства, как действительности церкви, построить церковь невозможно. В прошлом мы часто слышали, что нам нужно созидать церковь благодаря тому, что мы едим и пьем Иисуса. Мы наслаждаемся Господом. Это так. Но это не на 100%. Это дает вам снабжение, которое вам необходимо. В конечном итоге, если мы обеспокоены о созидании церкви, нам нужно иметь действительность царства в нас. Недавно я прочитал одно сообщение, и я говорил это святым. Заголовок сообщения: «Созидание церкви — это созидание Божьей власти в человеке». Это довольно поразительный заголовок. И когда я начал вникать, я был очень озарен. Как созидать церковь? Просто организовывать все? О, есть старейшины, есть диаконы, о, все сидят организованным образом, все говорят один за другим, и тогда все будет отлично. Ну, это хорошо организованная церковь. У кого-то это получается лучше, у кого-то не так хорошо. Но в конечном итоге, вот вопрос. Где власть Святого Духа в каждом из нас? Божья власть встроена в нас. Что это означает? У вас когда-нибудь было ощущение, что я нахожусь под Божьим правлением? я говорю или не говорю, я под Божьим правлением. Если кто-то любит говорить, 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 когда он приходит на собрание, он говорит и говорит. Божья жизнь внутри вас, возможно, будет управлять вами и скажет вам: «Не говори, особенно тебе нужно помолчать». А если кто-то привычно молчит, Господь говорит ему: «А теперь говори, ты должен говорить и упражняться». Где власть Святого Духа? Вот я в Польше был, я подчеркнул это. Об этом говорится в книге брата Вотчмана Ни «Дальнейшие беседы о церковной жизни». По-моему, это в первой главе. Он говорит, что такое подлинная церковь? Что является определением подлинной церкви? Подлинная церковь, там два условия. Первое условие — это власть Святого Духа. Второе условие — это почва местности. И все. На протяжении многих лет, особенно за последние годы, я приезжал к разным братьям и сестрам в разные города. «О, я переехал в эту местность, и это было уже много лет назад, и потом другие верующие переехали сюда, теперь нас здесь 20 человек. Мы хотим быть церковью здесь». Иногда они приносят этот вопрос с работником, и они хотят, чтобы сработники утвердили, поставили печать. «Вас 20 человек, давайте вы знаете, как пророчествовать, у вас есть утреннее оживление, и вы можете проводить собрание. Вот вы церковь». Неужели вы думаете, что это дает вам способность быть церковью? Даже если у вас есть 100 человек, и они все живут поблизости, это не дает вам оснований быть церковью там, если у Святого Духа нет основания там. Первое, что мы должны спросить, это есть ли власть Святого Духа в этих людях. В нашей первой церкви в Господнем восстановлении, Фуджоу, в Китае, где был Вотчман Ни, было всего 3 брата. Они преломили хлеб в день Господень утром, и Дух был излит на них. Дух подтвердил, хотя это была маленькая церковь, где было всего 3 брата, это моя церковь. Эти люди, эти несколько человек, они позволяют Божьей власти работать в них. Они стоят тут не ради себя, не ради своих интересов. Они не утверждают: «Теперь у нас есть место, где мы можем преломлять хлеб, как другие церкви. Мы можем, в кавычках, наслаждаться Господом таким вот образом». Есть ли у вас власть Святого Духа? Вот что я узнал, что немногие люди уделяют внимание этому. Они думают лишь о внешних фактах. У нас так много людей, которые думают так: «О, у нас есть зал собрания, нам дали зал собрания, и все приготовлено. И в этой местности нет другой церкви, у нас одна церковь в одном городе, мы не нарушаем этого аспекта истины». Но где власть Святого Духа? Вот что производит церковь. Это очень важное положение. Если вы никогда не читали этой книги, она очень озаряет. Я читал ее много лет назад. Я был очень впечатлен говорением брата Ни об этом. Итак, церковь сегодня — это что-то запутанное в сегодняшнем так называемом христианстве. И такое впечатление, что любой человек, имеющий какие-либо способности, какой-то призыв, может просто открыть церковь. Не так трудно открыть церковь. Своего рода стартап такой. Знаете, так много стартапов, и вот церковь-стартап. Вы просто открываете, это как хай-тек стартап какой-то. Вы арендуете место, собираете стулья, вы приглашаете одного или двух одаренных людей, которые делают вам проповеди, и тогда вы запускаете церковь. Вот как брат Ли говорит. Открыть церковь легче, чем открыть ресторан. Это правда. Столько свободы, никакого размышления об этом важном вопросе, о царстве, о власти Святого Духа. Итак, мы не можем созидать церковь, если святые просто слушаются, они собираются вместе, но при этом никто не подчиняется власти Святого Духа. Тогда церковь никогда не может созидаться таким образом. Церковь появляется в результате власти царства. Ключи царства даются для того, чтобы можно было построить церковь. Сразу же после того, как Господь говорит в 16 главе Евангелия от Матфея, «Я построю мою церковь», и Он говорит, «Я дам тебе ключи царства». Не ключи от церкви, не ключи от какого-то дома, а ключи от царства. Они даны Петру для созидания церкви. Итак, что касается царства, это очень важно для созидания церкви. Вот мы также вчера говорили о бытии, о образе и владычестве. Как только Бог дает человеку, как только Он сделал человека по образу и подобию Бога, чтобы он выражал Бога, в то же самое время Бог повелевает человеку править и покорить землю, и править над всеми пресмыкающимися. Есть жизнь и есть владычество, власть. И на протяжении всего Ветхого Завета, как вы видите, был Моисей и был Аарон. Аарон был товарищем Моисея. Аарон представляет священство. Это сторона жизни для соприкосновения с Богом. А Моисей олицетворяет власть, управление. Эти двое должны работать вместе, чтобы привести Божьих людей из Египта в добрую землю. И даже после того, как они построили царство, были также цари и священники. Они должны были двигаться вместе. Где есть цари, там есть и священники. Священник представляет жизнь для Божьего выражения, а цари представляют Божье управление. И в конечном итоге, даже в церкви и в Новом Иерусалиме будет жизнь, будет власть, Божья власть. Мы не просто дом Божий, храм Божий, мы также город Божий. Новый Иерусалим является и городом, и храмом. Помните, по-моему, в главе 20 или 19 или 20, Иоанн спрашивает ангела, «А где храм?» Ангел говорит, «Храма нет». Бог и Агнец являются храмом. Весь город является храмом. Итак, когда мы войдем в Новый Иерусалим, город и храм соединятся вместе. Жизнь и власть будут слиты воедино, станут одним. Но сегодня мы в этом процессе. Необходим аспект жизни, то есть увеличение Христа, и также увеличение Христа в управлении, для того, чтобы было царство. Послушайте третий пункт. Когда Царство Небес получает возможность утвердить свою власть над сообществом верующих, эти верующие могут созидаться как церковь. Меня поразило это предложение. Когда Царство Небес получает возможность утвердить свою власть над сообществом верующих, тогда Церковь может созидаться. Многих беспокоит созидание Церкви. Они пытаются лишь делать какие-то вещи. Нам нужно практиковать предписанный Богом путь. Нам нужно благовествовать, нам нужно делать это, то. Да, я не буду не соглашаться с вами. Но главное, сколько из вас готовы позволить Царству Божьему утвердить свою власть над вами? Без этого Церковь никогда не может созидаться. За прошедшие 2000 лет, что замедляло, что мешало созиданию Церкви? Это происходило не из-за того, что был какой-то недостаток в проповеди или недостаток в учении библейских истин. Нет, недостаток в том, что люди не хотели подчинять себя правлению Царства. Одни говорят, нам не нравится орган, нам не нравится пианино, нам нравится бубен. Я не хочу с вами собираться. Мы воздвигаем другую церковь, другую деноминацию. Это история христианства. Мы используем разные предпочтения, может быть, даже библейские предпочтения, как основание для того, чтобы делать, что нам хочется. Если Царство Божье не может утвердить свою власть над человеком, тогда церковь не может созидаться. Созидание церкви зависит от этого. Мне нужно двигаться быстрее. Третий пункт. Подлинная церковь. Давайте вместе прочитаем третий римский пункт. Подлинная церковь — это царство Божье в этом веке. Сегодня верующие живут жизнью царства в церкви. Итак, сегодня подлинная церковь — это просто Царство Божье. Мы не просто ждем Царства Божьего в будущем. Сегодня, святые, я живу в Царстве Божьем. Я живу в церковной жизни сегодня. Каждый раз, когда Господь Иисус говорил о церкви, Он упоминал ее в связи с Царством. Отсюда видно, насколько тесно связаны Царство и Церковь. Вы видите послание к Римлянам 14:17 и первое послание к Коринфянам 4:20. Царство Божье не в слове, а в силе. То есть это указывает на церковь. Третье, слово «сограждане» в послании к Ефесянам 2:19 указывает на то, что мы не просто братья и сестры, мы сограждане. Это означает, что мы в царстве. Четвертое, Павел и его соработники — в послании к Колоссиям 4:11 он говорит, мы соработники для Царства Божьего, мы работаем для Царства. На кого вы работаете? На Microsoft. На кого вы работаете? На Google. А я работаю для Царства Божьего. Есть другое Царство. Пятое. Слово «Царство» в Откровении 1:6. Господь говорит, Иоанн пишет, Господь спас нас, умер за наши грехи и сделал нас царством. Церковь сегодня — это Царство Божье. А теперь четвертый римский пункт. Нет, сначала пункт Б. В Господнем восстановлении мы находимся одновременно и в Царстве, и в Церкви, и в Сокровище, и в Жемчужине. Это две притчи, которые используются для описания церкви как скрытое сокровище и скрытая жемчужина. Это что-то драгоценное для Господа. Теперь четвертый римский пункт. Вместе прочитаем. В церкви, как царстве, мы переживаем правление, руководство, воспитание и упражнение царства. Пункт А. Хотя церковь является сегодня Божьим царством, мы находимся в царстве в действительности, только когда мы живем, ходим и существуем в духе, а не в своем природном человеке. Будучи теми, кто находится под раздаянием Божественной Троицы, мы должны жить жизнью царства в церкви, вырастая и развиваясь в божественной жизни, пока мы не достигнем зрелости. Итак, есть возможность, что мы будем жить в так называемой церкви, но при этом мы не подчиняемся царство в действительности, как говорится в послании к Галатам 5 главе. Да, послание к Галатам 5 глава, стихи с 19 по 21. Там упоминаются житие в плоти, наши вожделения в плоти, наш гнев, разделение. Все это, если вы причащаетесь этого, если вы живете в этом, тогда вы не участвуете в Царстве Божьем. Возможно, вы внешне в церковной жизни, но вы при этом не живете в действительности Царства, если мы все еще живем в этой сфере, как описано здесь в 5 главе послания Галатам. Следующий пункт. Давайте вместе прочитаем 5 пункт. Церковь приносит Царство. Прежде всего, мы увидели, что Царство производит Церковь. Проповедь Царства, как божественной жизни в Евангелиях, производит Церковь. А теперь этот пункт говорит нам, а теперь Церковь, то есть Царство в действительности, единственная обязанность Церкви состоит в том, чтобы принести Царство Божье в полноте, в Его полном проявлении. Пункт А. Церковь возникла для того, чтобы принести Царство. Ответственность Церкви состоит в том, чтобы удерживать победу Христа и принести Божье Царство. Работа Церкви на земле состоит в том, чтобы принести Царство Божье. Вся работа Церкви подчинена принципу Царства Божьего. Неудивительно, что в предисловии книги брата Нии «Славная Церковь» он говорит решительно, конкретно, что святые, дорогие верующие, наша работа в поместных церквях, наша работа не просто в том, чтобы благовествовать или учить Библии и пасти людей, как делают многие другие. Дело не в том, что эти виды работы не важны. Наша основная работа, когда мы все это делаем, состоит в том, чтобы сатана потерпел урон, чтобы мы смогли оттолкнуть назад царство сатаны. Многие делают все это, прикрываясь тем, что это хорошая работа, помогает людям, и это не что-то неправильное, но при этом мы наносим ли урон сатане? Сатана не боится, когда многие христианские работники осуществляют разные виды христианской положительной работы. Он знает, что его конец зависит от того, будут ли люди, которые позволят Царству Божьему осуществлять свою власть над ними. Они едины с Царством Небес. В том, что они говорят, в том, что они делают. Именно они смогут сбросить его в огненное озеро. Особенно, как мы видим, мы живем очень близко к концу этого века. Господь должен обрести группу людей, которые смогут быть абсолютно едиными с Ним. Не просто осуществлять множество добрых дел, которые осуществлялись уже за последние 2000 лет, благовестие, миссионерские школы. Слава Господу за всех, кто это делал. Мы получили пользу от этого, но в конечном итоге должны быть те, кто увидит важность Царства и кто будет осуществлять работу, которая нанесет урон сатане. И мы здесь для того, чтобы продолжать победу Христа на кресте. Во всем, что мы делаем, мы должны вкладывать страх в сатану. Если мы просто спасаем души, это не внушит страх сатане. Я не имею в виду, что это не нужно. Но есть работа, совершенно особая работа, которую осуществляли эти братья, брат Ни, брат Ли и многие другие, которые получили видение Божьего домостроительства. Нам поручена эта самая главная ответственность — принести царство и нанести урон царству врага. Мы должны принести царство в полноте. Второй пункт. Работа церкви на земле состоит в том, чтобы принести Царство Божье. Вся работа церкви подчинена принципу Царства Божьего. Б. Церковь, которая появляется под правлением неба, благодаря своему подчинению небесному правлению, побеждает Божьего врага. Чтобы было установлено Царство Небес, необходимо духовное сражение. Ответственность церкви заключается в том, чтобы продолжать ту войну, которую вел на земле Христос. Церковь должна продолжать ту победоносную работу, которую Христос осуществил против сатаны. Слава Господу, Христос одержал победу. Иисус есть Господь. Христос — победитель. И мы, как церковь Его тела, продолжаем Его победоносную работу на кресте. Мы должны стоять на Его победе. Каждый раз, когда церковь собирается вместе и молится, мы не просто умоляем Бога сделать это или то, мы стоим на победе Христа, и мы провозглашаем: «Сатана, ты лжец! Сатана, ты в огненном озере! Иоанн видел тебя! Ты был брошен туда! Иисус есть Господь посреди хаоса, который происходит в мире!» Никто не может решить все эти проблемы. Никто не может исправить все. Сплошной хаос, войны, сражения. В России, на Ближнем Востоке, здесь, в Америке, в Азии. Весь мир словно висит на ниточке. Вокруг хаос повсюду. И что нам делать? Прятаться? Отступать? Мы должны подняться. Господь, я не могу решить это, но Ты есть Господь. Ты на престоле. Мы, как Твоя церковь, как те, кто имеет царство как действительность, мы стоим в единстве с Тобой. Мы не за Россию, мы не за Украину, мы не за это, не за то, не за этого человека, не за того человека, мы за Царство Божье. Это напоминает мне молитву брата Ни на Кесвикской конвенции во время сражения между Японией и Китаем. Там были два брата, они приехали на эту конференцию. Один из Японии, и сам брат Ни был из Китая. И это был очень чувствительный момент. И брата Ни попросили произнести вступительную молитву к этой престижной христианской конференции, и он помолился. Я не помню точные слова, но он сказал: «Господь, я здесь молюсь не за Японию и не за Китай. Я молюсь за Твои интересы на земле». Все собравшиеся были шокированы. Даже после того, как были сказаны все прекрасные речи, в конце конференции все говорили только о молитве брата Ни. Вот человек, который знал, что на кону. Не это и не то, а Божье Царство, Божьи интересы. Мы здесь ради того, чтобы принести Божье Царство. Следующий пункт. Давайте прочитаем шестой римский пункт. Церковь должна молиться, чтобы принести Царство Божье. Хотя Царство находится сегодня здесь, в церковной жизни, проявление Царства еще должно наступить. Царство не приходит автоматически, братья и сестры. Это не что-то автоматическое. Поэтому Господь просит нас молиться. Вы должны молиться: «Пусть придет Твое Царство. Пусть исполнится Твоя воля». Если бы Царство пришло автоматически, тогда бы Он не просил нас молиться. У Церкви есть эта обязанность. Приход Царства зависит от того, что Церковь исполняет обязанности. Если нет молитвы, Царство не может прийти. Следовательно, мы должны молиться о приходе Царства. Молитва Церкви — это самое эффективное средство победы над сатаной. Церковь должна быть для неба каналом, позволяющим власти неба выражаться на земле. Подлинная молитва — это совместный труд с Богом, направленный на то, чтобы принести на землю Его Царство и осуществить на земле Его волю. Поэтому молитва — это духовная война. Сегодня мы находимся посреди этого сражения. И мы должны делать две вещи, чтобы одержать победу в этом сражении. Прежде всего, нам нужно молиться. Молитва церкви очень важна в этом вопросе. Если церковь не молится, кто будет это делать? Кто обеспокоен? Мы воодушевляем святых. Если возможно, приходите на молитвенные собрания. Я не имею в виду молитесь раз в неделю, но когда церковь собирается вместе, это все меняет. И второе, мы должны научиться подчиняться небесному правлению. Подчинение — это еще один фактор. В этой духовной войне войну ведет не плоть и кровь, а группа людей, которые подчиняются полностью Божьей воле и молятся, чтобы высвободить то, что на престоле в Божьем сердце. И последний пункт, давайте вместе прочитаем. Те, кто всегда ставит перед собой Божье Царство, то, что затрагивает Божью волю и Божьего врага, являются самыми полезными работниками в Божьих руках. Аминь.